все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM. Начинается еженедельная авторская программа Елены Концевич «Философия отношений». Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас тема «Мученики и исповедники XX века». И у нас в гостях Булавинов Андрей, студент богословского факультета Свято-Филаретовского института, член Свято-Елизаветинского Малого Православного Братства. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вот эта тема, которую вы предложили, пожалуйста, вот расскажите о сути вот того, что вы хотели донести, но вначале немножко расскажите о себе, почему вы именно вот пришли вот в Малое Братство. И вообще о себе немножко.
Почему оно малое?
Да, малое, потому что есть большое. Но, значит, мне 27 лет. Я закончил Томский политехнический университет. Вот, работаю инженером. Но сначала я пришел в церковь, как и все. Был на приходе, вот, как-то пришел, потому что чувствовал, точнее, в определенный момент жизни понял, что у меня нет основания, я не мог, мне не на чем строить свою жизнь. Вот, и это подвигнуло прийти к Богу, к вере. Но вот, живя на приходе, чувствовалась какая-то недостаточность научения, недостаточность общения. Вот, хотелось, чтобы были именно единомышленники вместе со мной рядом, потому что кто как бы на приход ходит, понимает, что это как бы вот раз в неделю ты там бываешь, там, два, вот, а дальше как-то жизнь у тебя светская идет. Вот, и это хотелось, в общем-то, понимаю, что, наверное, Христос не к этому призывал немного, не к этой форме жизни. Вот, и не хватало, конечно, научения, потому что там посмотришь, здесь послушаешь, и какой-то целостного такого основания веры вот не получалось. Хотелось что-то такого целостного и последовательного. Вот. Ну и как-то вот Бог меня познакомил, привел не случайно. Познакомился с людьми из братства, вот, и вот можно сказать сразу, что почему малое православное, да, потому что оно входит в Преображенское содружество малых православных братств. Это, коротко, это Преображенское братство называется православное, это в Русской Православной Церкви такое объединение есть. Вот, и оно известно тем, что занимается вот возрождением как раз института катехизации. То есть это длительное оглашение. Оглашение – это вот когда человек приходит в церковь, его нужно научить вере сначала. Да? Вот сейчас на приходах обычно это вот две встречи перед крещением. Вот. Всем понятно, что это недостаточно для того, чтобы человек обрел вот эту основу веры. Поэтому в братство возрождает вот этот институт катехизации, то есть как систематического такого оглашения длительного. Вот. Еще занимаемся, институт тоже, в общем-то, братство содержит, вот, но туда может поступить любой желающий, в общем, там нет какого-то приоритета, и занимается переводами, вот, перевод богослужения на русский, церковно-русский язык, вот, сейчас, может, встречали, есть трансляции на YouTube, вот, ведут на русском языке богослужения. Ну вот, и я, в общем, понял, что это мне нужно. Вот это дает вот то основание, то какое-то крепкое, целостное в вере. Прошел это оглашение, вот, ну и просто захотел разделить жизнь с теми людьми, которые вот живут так братской жизнью, потому что она вот, очень близка к той, наверное, апостольской форме жизни, которую мы вот в Деяниях читаем.
Знаете, вопрос вот сразу. То есть, с одной стороны, понять и разобраться, да, в основах. С другой стороны, наверное, у вас более близкое какое-то общение, более личностное. Да, если немного людей, то есть вы можете как-то делиться какими-то вопросами богословия или вообще жизненными вопросами, так или нет?
Да, конечно. Ну, да, это более неформальная жизнь, как бы, вот, если мы говорим о приходе, это такая, ну, достаточно институциональная, может быть, такая, она достаточно формализована. Uh-huh. И там людям, может, надо некоторые усилия принимать, чтобы вот эту формальность преодолеть. Uh-huh. Хотя, в принципе, сейчас к этому идет, что больше и больше люди все-таки встречаются неформально. И, ну, да, мы вот как бы не привязаны к какому-то храму конкретному, может быть, uh-huh. или там священнику, и собираемся вместе как-то, представляем собой вот такую общину христианскую.
А какая-то разница в каких-то вот конкретных вопросах богословия есть, вот разница с традиционной православной церковью?
Нет, нет. Мы часть Русской православной церкви, никакой как бы там разницы нету. Вот. Единственное, что ну, есть институт, который ну, вот, занимается, готовит студентов, да, и вот богословские какие-то вещи.
Но при этом называется он все-таки гуманитарным. Да? Вот я открыл, значит, сайт.
Церковный, да.
Да, гуманитарный университет, Святой Тихоновской. То есть он не совсем, он церковного свойства, но все-таки это какое-то такое более расширенное такое христианское, так сказать, у него видение, да?
Ну да, он как бы, его такая, так сказать, особенность в том, что... Он
это не семинария далеко и не академия.
Да, это не семинария, и оно как бы вот в сферу вот этого, как сказать... церковной системы входит, ну, постольку-поскольку, то есть, оно входит, конечно, но он именно вот такой снизов как бы организован, не сверху, вот, поэтому, да, так, на чем мы остановились?
Теперь...
Нашу тему можно переходить.
Да, может быть,
я не знаю, может быть, начать стоит с дней скорби и покаяния, как раз, вот, потом, и как-то плавно войдем в новомучеников, потому что, в общем-то, темы связанные.
Да.
Ну, сейчас вот с 30 октября и до 7 ноября идут такие дни, неделя скорби и покаяния называется. 30 октября – это традиционно, и это официальный день памяти в России жертв политических репрессий. Вот в Томске у нас проходили молитвенные поминовения, если вы знаете, на Каштачном кресте, вот служил митрополит наш, вот, и это воскресенье было. И у скорби... У Камня Скорби, около музея НКВД, вот на Соборной тоже то же самое происходило. Да. Ну, вот это такие дни, когда люди могут вспомнить своих родственников, да, или просто присоединиться, потому что, ну, как бы... Не секрет, наверное, что в России очень плохо знают свою историю, да, и своих родственников тоже, то есть обычно, ну, как люди моего возраста, да и даже не моего, знают, там, дедушку, бабушку, там, вот, может быть, там, прадедов так немножко, и все, вот. И поэтому как-то вот это время советских репрессий, да, ну, как бы кажется каким-то, ну, не задевающим твою личную жизнь. А на самом деле это время прошло по каждому. То есть на самом деле у нас каждого возьми, и, скорее всего, там будет в роду или репрессированный, или тот, кто репрессировал, а, скорее всего, и тот, и другой,
да,
на самом деле. Вот. С чего вот, почему важно вот эти дни памяти, возможно? Потому что, на самом деле, проблема нашего времени в том, что у русского человека, у русского народа сейчас, на данный момент, ну вот нет какого-то основания, нет идеи, на которой он может вот как-то жизнь на своей земле строить, да? У нас... вот эти 80 лет закоренили полностью веру, ну, не полностью, конечно, слава Богу, но подорвали это основание, очень сложно людям приходить в церковь сейчас, вот, и, в общем-то, ничего нового тоже не осталось, да, вот вся эта система, вся эта, как сказать... ну, та система, которую большевики выстраивали, да, и идеологическая, она тоже рухнула. И как бы мы вот в неком смысле на пустыре находимся, в пустыне. Нам надо заново как бы искать эти основания. Вот. Конечно, государство предлагает какие-то вещи, да, вот, ну, часто это такая какая-то помпезная ура. Патриотизм такой какой-то, вот, ну, коряво, честно говоря, выглядящий. Тем более, что если начать изучать историю, понимаешь, что ну, не все так просто. Вот. Ну вот и кажется, что вот основой вот этого народного единения, возвращения к каким-то своим корням, могло бы стать вот это чувство покаяния. Покаяние за то время, когда на нашей земле вот, совершалось это предательство, да, убийство. То есть многие даже называют это антропологической катастрофой. Наверное, так оно и есть. Потому что, ну, действительно, была прервана традиция жизни русского человека. Да, мы не знаем свою культуру, мы не знаем своих корней. Мы не живем в какой-то вот, русской традиции, русской культуре. И вот это покаяние, да, покаяние не как вот, посыпание головы пеплом, а как ну, вот какое-то возвращение в жизнь высшей правды, да, возвращение, обличение зла, которое происходило на этой земле, да, вот, отказ от относительности в определении доброго и злого, потому что нам сейчас кажется, что это такие какие-то всегда относительные вещи, вот, возвращение вот к этой правде через вот воспоминания, через такое молитвенное воспоминание, покаяние личное, это могло бы стать шагом, а само это чувство, да, вот этого покаяния, преодоления вот этой советской инерции могло бы стать тем основанием, на котором действительно можно было бы создать вот, ну вот, воссоздавать как бы русского человека, потому что нам ну, нужно, приходится воссоздавать его заново после этого времени. Ну, можно перейти плавно к теме новомучеников. Да, да?
Очень, очень интересно. Знаете, вот этот момент, что мы в каком-то смысле, да, потеряли свои корни, и главная история, она такая противоречивая, очень много информации, как то информация, значит, одна часть правительство, так сказать, репрессирует ту информацию, допустим, что виноваты те или виноваты те, и она такая противоречивая, и все это, все в противоречиях. История, в общем-то, ну, к истории возникает большое-большое недоверие.
Ну, как говорил один великий человек, фамилию забыл, конечно, история – это продукт выделения желез историков.
Это точно. Вот, то есть... И вот интересно, а как вы считаете, вот на чем должна строиться, где корни-то, вот основы, где вот сами основы, вот, на ваш взгляд?
Основы культуры?
Основы культуры, основы, вот что ли, чтобы возродить этот род, что ли. Вот вы говорите, русскую культуру возродить, да? Да? Вот где эти основы, чтобы возродить русскую культуру? На чем?
Да, вот это хороший вопрос. И сразу вспоминается отец Александр Шмеман. У него есть такие циклы бесед, очень хороших, выходивших на радио «Свобода» в 70-х годах. Вот. «Основы русской культуры» они назывались. И он вот выделяет, ну, он несколько оснований выделяет возможности. Он, конечно, называет и русскую литературу, что это, ну, вот такое... отпечатанное как бы вот на бумаге, да, вот какие-то, ну, как сказать, ну, акценты, что ли, русской культуры, да, через литературу можно считать вот этого русского человека, потому что, ну, есть некоторые вещи, на которые русское сердце очень сильно откликается, да, откликается на святость, на самом деле, на нестяжательность, на какую-то правду, на жертвенность, вот, на милосердие, на милость оно откликается. И эти вещи там есть.
А интересно, вот каких авторов вы особенно назовете? Просто извините, может, это не совсем ну, по теме.
Ну, но... конечно, ну, конечно, Пушкин. Пушкин, да. Ну, русская литература как бы вот 18 века, 19 тоже. Отчасти 20-го, то есть тот же Солженицын. Вот, он пытался вот эту все-таки правду донести, да, и вот, кстати, это Александр Шмеман об этом пишет, когда читаешь Солженицына, он пишет, ну, в частности, в «Архипелаге ГУЛАГе», например, очень же, ну, такие жесткие вещи, жестокие, что что-то там происходило, да, но через все его повествование вот можно разглядеть некий свет надежды, вот, и это вот какая-то отличительная черта, вот. И, но все-таки я, конечно, считаю, что возвращение, ну, и я скажу, почему так считаю, все-таки в православной вере тоже есть основания для возрождения.
Конечно.
Да, только, конечно, это должно быть, как и все в России, да, что-то возрожденное, потому что, ну, сложно представить возрождение церкви, да, в той форме, которой она была до революции, например. Uh-huh. Вот. Ну, это уже просто не пойдет. И, ну, это может быть тема совсем другого разговора, но некоторые грехи той системы явились причинами, почему русский народ вот пошел на это, на кровавую вот эту вот афёру, поддался этому, и роль церкви там, конечно, тоже есть. Вот.
Я бы хотела уточнить, может быть, роль любой религии очень важна, но в особенности христианской, всех ее ответвлений, не только православной, я бы так сказала, потому что, ну, да, вот в России в основном люди очень... Я вообще вайшнав, то есть я не отношусь к христианской традиции, но тем не менее я понимаю, что русский человек, он во многом дышит вот, вот этой культурой христианской.
Вот если говорить о основах культуры, как вот, ну, в частности, вы будущий богослов, да?
Ну,
какой курс у вас?
Третий.
Третий, но уже все-таки почти доходяга. Я вот сейчас для вас приготовил одну такую цитату из очень известного фундаментального богословского труда. И вы, как богослов, скажете, это в самом деле так, потому что меня она поразила просто. Извините, что так вот приготовился. И так-то написано в журнале, насколько я помню, «Нож». Корни западного индивидуализма кроются в постоянных практиках методичного личного самоанализа перед прохождением исповеди. А в православии, в силу различных исторических причин, традиция церковная пошла другим путем. Суть в том, что православное спасение, в православии спасение – это коллективное событие. Все спасутся, ну, или коллективно, или группой, но спасутся. Некое мистическое чудо. Так православные христиане, числа крестьян вплоть до конца XIX века, считали, что исповедь – это для бояр. В итоге получилась такая модель, что православная традиция, особенно в России, спасение относительно силась ко всему православному сообществу как элемент чуда, мистическое событие. Плюс в русской культуре, о чем вы говорите, кстати, идея мистического коллективного спасения, как и коллективной вины, была очень сильно развита Достоевским и другими. Все виноваты, все грехи в обществе, они все общие, всякий из нас перед всеми виноват. И даже в советское время вся традиция коллективизма закреплялась через образование, через Достоевского и Пушкина. И эта идея осталась и до сегодня. В России существует очень глубокое, укорененное, глубинное представление, что важно групповая идентичность, и эта групповая идентичность, вы все время говорите, русский, хотя вот коми, она еврейка, то есть тут русских не очень много, да вас по лицу, если поглядеть, не очень вы русский тип.
Я поляк, еврей,
Вот, я говорю, что видно, что вы не очень русского тип лица. Так вот, групповая идентичность, и эта групповая идентичность обладает этическими категориями априори, выражена такими фразами: «Мы русские, какой восторг», «Мы русские, с нами Бог», «В чем сила? Сила в правде», «Кто прав, тот и сильнее», «Как противостояние силы российской правды», общий такой, «В противовес силе денег и индивидуализма Запада». Ну, тут явно какая-то политика, может быть, ну вот вы согласны, что спасение, вот как богослов просто, будущее, что спасение в православии скорее чудо, нежели такой анализ своей греховности, исповедания во время изменения?
Ну, анализ своей жизни – это, как сказать, составляющая жизни христианина, наверное.
Вот тоже
аскетическая,
нужно, да?
Конечно, вот. Я просто хотел сказать, что это, возможно, индивидуализм – это, ну, такой действительно присущ больше, я бы даже сказал, западной культуре, чем западной христианской церкви, потому что то, что спасается вся церковь, а не каждый индивидуально, это в целом, ну, христианский тезис. целиком.
Ну, я баптист, у нас такого нету. Я был православным, так сказать, дружу с священниками, сейчас дружу с священниками, у меня много друзей священников. Ну, так вот, исторически я крестился в баптистской церкви, вот в этой небольшой. И как бы у нас так, да, церковь существует, церковь – это мать, ее надо любить, но в ней вполне полно людей, у которых бывает кораблекрушение веры, и которые отпадают, и все что угодно, и, в общем-то…
Ну, это в любой церкви.
Да, это любое есть.
Да, нет, тезис о том, что действительно…
Поэтому одним скупом не получается, как бы…
Вот в одиночку нет. В этой связи, вот я вспоминаю, есть такая очень хорошая книжка у Николая Александровича Бердяева. Вот, кстати, если говорить о возрождении, и в частности возрождении православия, например, то я думаю, что здесь можно черпать вдохновение у русской религиозной философии 20 века, потому что они дошли до такого. Вот в данный момент, сейчас, например, на Западе проходят конференции, которые вдруг открыли для себя отца Сергия Булгакова, да, его идеи разбирают и просто поражаются. А это было 100 лет. И это наше, на самом деле, наследие. Ну, русское наследие. Вот. Так вот, в его книжке, по-моему, она как-то называется то ли «О свободе человека», то ли как-то вот так. Ну, не помню точно.
Да-да.
Но у него есть такой интересный тезис. Он говорит, что нужно преодолевать экзистенциальный эгоизм. То есть, когда спасайся, кто может, каждый в одиночку, говорит, это не церковная и не христианская вещь. Вот. В христианстве спасаются в церкви все вместе и церковью. Да, Христос спасает свою церковь. Вот. Ну, кстати, раз уж мы тут собрались, как сказать, разных конфессий, представители, вот, русская религиозная философия также такую тезис выдвигала, ну вот мы же понимаем, да, что сейчас, по сути, христианская церковь, она раздроблена, да?
И уже 1000 лет.
Да, то есть есть католики, есть протестанты, да, и вот некоторые фундаментальные личности, особенно в православии, любят, ну вот как-то высказываться, что вот мы истинная, правильная церковь. Ну так везде, наверное,
да,
есть такие, вот просто я больше общаюсь с православными. Вот это единственная верная вот религия, все остальные там или еретики, или язычники, ну, в общем, спасения нету у них. Вот. И на это вот хотел бы привести слова Хомякова. Он говорил так, он говорил о мистических границах церкви. Он говорил о том, что мы знаем, где церковь есть, но мы не знаем, где ее нет. Да? И есть еще такая мысль, не помню, чья она, может быть, Бердяева или Булгакова, что пока есть вот эта разделенность христианской церкви, да, вот на разные конфессии, ни одна из конфессий не может претендовать на полноту истины.
Да, да? Филарет Дроздов, кстати, переводчик Евангелия в 19 веке, он говорил, что границы церкви до неба не доходят,
да.
Они земные.
Да, 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 да.
Вот, а я хотела добавить понимание вайшнавизма по поводу того, спасутся индивидуально или спасутся вот вместе толпой. У нас есть такое понимание санкиртана. Сан, это санскрит, означает вместе служение. Не то, что просто вместе идти толпой, а вместе служить Богу. Вместе служить Богу – это значит вместе друг в друга проникать своим вот каким-то духовным посылом. То есть вместе именно быть. И на мой взгляд, то есть… пришел, когда Господь у нас 500 лет назад, он в скрытой форме пришел, как просто преданный Богу, и он сказал, что вместе, это не значит люди, ну, как, люди должны вместе служить Богу, и не важно, как они его называют, важно быть вместе, идти к Богу искренне, а не просто, как сказать, с лозунгами. Именно искренне, сердцем. Потому что Господь, Он видит сердце. А не лозунги, не одежду, и не даже ритуалы, и не, ну, какие-то внешние слова. Вот таким образом.
Ну, я думаю, что в христианстве тоже у нас все-таки церковь не равно толпа. Да, действительно, объединенные веры, объединенные...
Вот, нет, ну, просто кто-то может отпасть. У нас же тоже уходят.
Ну, мы это отдельная проблема, да. Ну, может, мы к новомученикам вернемся,
да,
а то мы как-то ушли.
Те, кто точно не ушел.
А?
Те, кто точно не ушел. И даже до смерти.
Да. Ну вот, можно вспомнить, говоря о новомучениках, да, вот этот, у нас же есть целый день памяти, да, вот новомучеников и исповедников земли русской, установленный церковью праздник, вот в феврале, в начале февраля он вспоминается, вот обычно также служится, кстати, в Томске молебен на Поклонном кресте, вот это как такое место историческое расстрелов, да, и вот. И, ну, здесь есть некоторая проблема на самом деле, когда мы говорим о новомучениках, ну, вообще мы, когда говорим о христианских праздниках, и есть такая вещь, что, может быть, мы вспоминаем даты, да, но вот они же установлены для чего-то, да, для того, чтобы человек вошел в какое-то пространство, в это пространство памяти, да, пережил что-то. И вот здесь... важно понять, а чему нас учат новомученики, да, что это за опыт такой новомученичества в церкви, не случайно же он установлен. Да, и, ну вот о чем говорят, о чем свидетельствуют новомученики, ну, конечно, они свидетельствуют о верности, да, о верности Христу, вот, неподдельной, неформальной верности, учат, кстати, третьему пути. Я об этом, может быть, скажу, когда давайте, буду говорить конкретно о Татьяне Гримлет. То есть есть вот такая концепция путей, да, вот мы в том плане, что нас ну, сейчас да, заставляют стать приверженцем какого-то пути.
Да, да. Всегда одна вилка. Либо-либо.
Да, либо...
Ты за большевиков или за Ленина, да?
Ну, да, либо ты либерал, да, да, вот, да, и да, должен да, сейчас быстро текать из страны, ага. Вот, или ты, ну, вот, за, в общем, Россию, вот, государство, и как-то человеку представляет выбор, но понятно, что эта вещь такая сложная, и тут, ну, и это есть крайности.
Как это манипулирование просто.
Да, и вот, вот... наше братство, например, оно один из основателей такого форума, имеющего надежду, есть такой сайт и вот, ну, целый форум, вот часто говорит о третьем пути, да, именно вот о том пути, с одной стороны, это быть за свою землю, за свой народ, да, и не предать его, не... вот как-то не уйти в какой-то космополитизм, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, сложно христианину поддерживать убийство в принципе, да, в той или иной форме, как бы, ну, это очень странно. Вот. Как в этом жить, да, как это сделать? И вот здесь, может быть, мы можем сказать о феномене Татьяны Гримлет. Татьяна Гримлет – это такая местно чтимая, ну, она прославлена в лике святых, в Русской Православной Церкви, но она томичка, она вот здесь, на нашей земле пострадала, вот, мученица. Вот, в чем ее, как бы, подвиг?
Когда? Когда?
Ну, в 30-х годах она пострадала.
Да. Большой террор.
Да-да-да, это же, вот, о введении политических репрессий. И она... Она была верующим человеком сразу, да, и что она делала? Она заботилась о заключенных. Причем она заботилась о заключенных очень интересным способом. Она не спрашивала, кто там православный, неправославный. Она приходила и говорила, есть ли те, кому не приносят посылок.
Кстати, у нас в Томске есть такой человек, я одну церковь не буду называть, эту церковь, а назову прославление, вот, который, хотя очень хорошо получает, ездит по велосипеду по больницам и точно так же покупает свои деньги, собственные какие-то вещи вкусные, приходит в больницу, там, неважно, кардиологию, областную или куда, и говорит... Вот, вы знаете, ко многим же ходят, а кому вообще не ходят? И так он где-то уже делает 11 лет, каждую субботу. Вот, у него такое служение, вот, самочинное, не самочинное, скажем так.
Ну, да, вот, и она тоже к как бы, ну, так поступало. И, ну, есть письма сохранились, да, в которых ее, ну, многие архиереи благодарят, да, она помогала, что она вот какой-то такой, в том мраке, в котором оказались люди, да, в одиночку, одни совсем, она вот была каким-то таким основанием и вдохновением для того, чтобы держаться, что как бы не все потеряно здесь, да. И, ну, самое интересное, что она же не, как бы сейчас, может быть, сказали либералы, да, надо выйти было с лозунгами, там, объявить свою позицию, вот, она оставалась вне политики, вот, она не пропагандировала какую-то позицию, вот, но она просто исполняла свое служение, да, она видела то, что нужно делать сейчас, да, для своей, ну, для своей земли, для людей, которые на ней живут, и она просто это делала и включалась, вот, ну, ее арестовывали там несколько раз, там, по-моему, 4 или 5 раз ее арестовывали, на разные сроки сажали, и, ну, в конце концов ее расстреляли, вот, на Бутовском полигоне.
За были. Что? За это?
Ну да, за религиозную пропаганду.
Там страшные дела, я как раз на радио работал и свидетельства людей слышал. Там по закону можно было расстреливать то ли 14, то ли 13 лет. Ну, вот какого-то мальчика, сын то ли священника, то ли купца привели, а ему 12. Тут же подделали, значит, его свидетельство рождения. Он только успел маму закричать. Да, вот так, да.
Ей, кстати, было, насколько я помню, около 18 лет. Mm-hmm. Да. И, ну, у нее сохранился целый сборник стихов. Вот, и через них можно вот к ее личности прикоснуться, а там есть к чему прикасаться. То есть она в своих стихах пишет о том, как она хочет быть с Богом, как она желает за него пострадать. Вот. И она своей жизнью, в общем-то, это доказывает.
Да.
Вот. И это такой вот пример, как раз, может быть, третьего пути, да, когда человек, он не пытается убежать откуда-то от этих проблем, да, он не выходит, не пытается вот, ну, в России политическое поле это такая вообще
выжженная
сложная
земля,
ситуация,
да, да, да.
Вот что-то на ней сделать, не знаю, когда получится. Вот. И она, ну, как бы на эту удочку, ну, там удочки не было, сейчас, наверное, есть удочка, но она на нее тоже, ну, как-то не подкидывается. Да? Но, тем не менее, ее нельзя обвинить в том, что она ничего не делает. Она как раз делает больше других. Да? Вот она именно вот...
Она несет свет. Да.
Включается, mm-hmm. да, вот в эту боль людей, боль земли, и на своем месте решает ее. Вот. И вот это важно, что, чему учат нас новомученики, да, что не быть вот такими, ну, как космополитами, да, что вот есть какая-то территория странная, вот мы так оказалось, что мы на ней живем, вот, ну, поживем там, сколько нам отпущено, да, 60, там, 70, кому в силах 80 лет, и все. А вот христианство, как бы, наверное, и в частности, ну, да, христианство это не об этом, это об ответственности за эту землю, да, это о том, что взять на себя можно, и эту жизнь, ну, как бы, участвовать в ее возрождении. И вот этому учат новомученики. Да, ну, можно еще привести в пример, наверное, отца Константина Шаховского. Он священник, он участник Псковской миссии. Была такая страничка в истории Русской Православной Церкви интересная, наверное, когда на захваченных территориях, да, вот организовалась...
Во время Великой.
Да, да, во время Великой Отечественной войны вот образовалось такое... Как, не знаю, объединение, движение, вот Псковская миссия, которая возрождала церкви на территориях, в общем-то, которые, ну, вот, были захвачены. На самом деле, вот Гитлер как-то больше, чем Сталин, благоволил церкви.
Ну, он рассчитывал, что это будет третья колонна, пятая, точнее.
Ну, да, там свои у него, скорее всего, политические мотивы были, но, тем не менее, церкви начали открываться, и у людей был запрос...
Кстати, Гитлер открыл 1000 церквей.
Да, 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 да. Ну, потом даже говорят о неком соревновании, что да. Вот в 40...
И потом в пику ему Сталин стал отрывать дверь.
Да, да, да. Ну, там тоже были свои причины, да, потому что ему нужно было все-таки Сталину помощь вот...
Американцев.
Да, чтобы, да, открыть второй фронт.
Условия, да.
Да, а да. В то время все-таки западные страны, это страны христианские, вот, а не светские, как сейчас, и, ну, это было неким проткновением, да. Ну, причины разные, тем не менее, вот, церкви возрождались, и люди туда шли, вот, он в этой миссии участвовал, отец Константин Шаховской, Вот. И когда, в общем-то, начали отвоевывать назад ну, советские войска свою территорию, да, перед ними встал вот этот вопрос, а как быть? То есть уезжать ли вместе с немецкими вот силами или же оставаться?
Потому
вот.
Что они вынуждены были поминать были, они в своей молитве вынуждены были поминать православные, ну, как вот, на, как называется, да, ну, вот, на своей мессе, они вынуждены были поминать. Да, да. Как сейчас поминают, допустим, патриарха, тут время не поминали там Гитлера и оружие немецкое.
Ну, скорее всего, была какая-то, да, молитва действительно. Да, да, вот. Да. Армии, возможно, и, ну, вот они сделали так, что самые немощные священники, они уходят с войсками, потому что они абсолютно точно понимали, что их, да, точно арестуют, вот, и как сложится дальше, судьба неизвестна. А, ну, вот молодые, кто мог это понести, да, ну, и кто, видимо, имел желание, они остались. Вот отец Константин Шаховской, он остался. Его осудили, вот он в лагерях отсидел, и вернулся из лагерей без зубов абсолютно, потому что ему выбили их. Вот. И я вот сейчас вспоминаю, хотел прочитать заново вот это его как, ну, жизнеописание, но не успел. Но есть там такой момент, что когда он попал, ну, вот к чекистам, в общем, да, его вот, ему, как и всем, наверное, пытались вот вменить какую-то антисоветскую ячейку, да, и назвать имена, вот, и пытали, его тоже выбивали там зубы, и он в определенный момент понял, что он не справится, не выдержит, вот, и он согласился назвать имена, вот, и он очень сильно молился, когда называл эти имена, потому что он называл имена тех людей, которых он отпевал.
Умерших.
Уже умерших, да.
Молодец.
Вот. И, ну вот, тем не менее, ему, конечно, дали срок. И после освобождения он приехал и служил определенное время вот в Свято-Троицкой церкви нашей, на Октябрьской, которая. Там был его дом, и там очень интересное его жизнеописание, его можно найти в интернете. Вот начинается с тех слов, что, ну, вот студент молодой, в общем, услышал из газет о священнике, ну, как писали в советских газетах о священнике, понятно, да, что он виноват во всех грехах сразу. Вот, и это, видимо, было где-то в годах 70-х, потому что этот студент подумал, если о нем так плохо пишут, значит, он очень хороший человек. Вот, и пошел с ним знакомиться, впоследствии потом стал священником. Вот, ну, и это тоже вот такой пример, да, какой-то ответственности за свою землю. Вот он не уехал, он служил этим людям, да, и претерпел за это, вот. Ну, если говорить еще, может быть, о новомучениках, чему они учили, они, конечно, учили это преодолению какой-то формальности в церкви, потому что формальность вообще после 17-го, да, года стала, ну, невозможной. Да, и есть соответствующее воззвание патриарха Тихона, да, о том, чтобы созидать духовные союзы и братство. Есть такое воззвание у него. И церковь во многом сохранилась благодаря вот таким союзам, неформальным общинам, которые существовали. Я не знаю, знаете, нет, есть такая известная книжка «Отец Арсений», вот, например. Там тоже описано вот существование, ну, вот, этого батюшки и вот его общины в советские годы.
Ну, я в Каларове жил, например, учился в Каларове. Это были года 70-е, начало. Да, церковь была разрушена, сейчас она работает в Спасском. Но я знал нескольких бабушек, просто я дружил с их внуками, которые собирались. Я все время думал, арестуют их, не арестуют. То есть я уже шестиклассник, но я уже понимал, что крамольные речи они говорят. И про Тихона немножко слышал, и про других, так сказать.
Ну, вот да, и вот церковь, это так интересно, да, если посмотреть историю церкви, то в самые напряженные моменты, какие-то вот в периоды гонений, во-первых, для церкви обычно гонение – это, ну, некоторый очистительный акт, вот как ни крути, да, вот она как-то сбрасывает с себя какую-то вот эту институциональную шелуху, да, вот это какой-то формализм, и возвращается, на самом деле, к своим корням.
Я даже больше скажу, вот у нас в Кемерово служил человек, он был дудковец, знаете, да? И Дудко был такой знаменитый, тоже уже в советское время осужденный такой был христианский священник православный, вот, и он крестил людей, так вот, ну, неформально был очень человек, не будем сейчас о нем говорить, но кто историю знает, наберите Юрия Дудко, все знаете. Вот, тоже он был осужден. И этот человек был еврей огромного роста, вот вернулся из внутренних войск, и для него никаких проблем не было проповедовать баптистской церкви. Вот в те времена, когда были настоящие гонения, никакой проблемы. Говорит, ну вот брат проповедует, он выходит, так же Евангелие читает, так же рассказывает. То есть, как будто он в своей православной церкви священником вышел, вот он что-то говорит. То есть, в то время не было такого нападок. Все были гонимы, расстреливали всех и гнали всех. Было такое настоящее христианское такое отношение друг к другу. Я еще захватил это в конце уже бременских времен.
Ну, да, наверное. Я не знаю просто о нем, но... Вот, и в такие моменты видно, что церковь возвращается к каким-то формам изначальным, да, вот этой изначальной апостольской общины, да, какой-то неформальной, не привязанной к тому или иному, ну, не привязанной по территории, да, к чему-то или там к какому-то храму, а вот общины, которые вместе, вот, единой верой объединенные, да, вот, следуют за Христом, живут вместе, вот, и в таких формах она сохраняется. В общем-то, почему это же и вдохновило, возможно, вот на создание Преображенского братства, да, вот, тоже это формы, близкие к таким жизнеапостольским формам, да, апостольскому устроению, когда есть вот община верных, который живет, вот, и, в общем-то, ну, Преображенское братство спокойно справляется без вот какого-то там, ну, и, как сказать, внешнего цементирующего воздействия, можно так сказать, да, вот.
Еще можно мне вопрос по богословию? Недавно буквально я услышал от одного человека, что вот современная ужасная ситуация между православными, русскими и украинскими, ну, школа самой, как бы, получается, община теперь уже на три части, украинская, и вот это вот так называемое ВСО, это суды Божии. Для меня это удивительно такое слышать. Я думаю, что это просто люди сошли с ума. Нет, суды Божии. Как воспринимали вот эти люди, вот Шаховской, неважно, или те, которые вот были на Бутовке расстреляны, это они воспринимали как суды Божии, вот что пришло вот на нашу родину? Или это просто, извините, вот кукуха поехала у Сталина, пожалуйста?
Ну, кукуха поехала не у Сталина первого, скажем так.
Ну да, там многих поехало, да.
Начиная с Ленина. На самом деле
кукуха... Нет, Ленин давал освобождение от воинской службы. Нет, он расстрелял священника во время голода, да, это было. Но во время гражданской войны ни один из тех, кто был пацифистский, ну, вы сами знаете, что есть верующие пацифисты, а есть верующие вот такие вот. Так вот, пацифисты, низкое направление, там, адвентисты, баптисты и прочее, были освобождены от воинской службы. То есть, свобода религии была полная до 27-го года, 29-го же года. Полная была свобода. И православные церкви росли, правда, в основном обновленцы, и протестантские очень сильно росли. Буквально там был взрывной рост.
Ну, там, потому что, может быть, еще как-то действовал закон вот о том, что церкви же раздавались в имущество общинам, насколько я помню.
Был,
да, вот,
был, да.
Чтобы
ну, была религиозная свобода просто.
Надо было,
да, ей не занимались. Да.
Ну, я не сказал о такой, на самом деле, свободе, все равно гонения уже и в 20-х.
Нет, ну, конечно, тихо на гонения были, да, на главных фигур успевали. Ну,
на,
да,
все,
да,
на всех христиан, на самом деле, гонения
ну,
были.
Да, в целом деятельность Ленина, она, конечно, была понятна.
Ну, потому что...
Он сидел в тюрьме просто с... так называемыми гонимыми, это, значит, возможно, значит, южные народы там, ну, национальные гонения были какие-то, не знаю, он считал. Потом были религиозные гонения, все эти сектанты с ним сидели, и вот он в пик, не только он, кстати, но и Луначарский, и многие другие, они в пику православной церкви, как сказать, опекали, что он говоря, бывших гонимых, в том числе религиозников, вот о чем речь.
Ну, не знаю, вряд ли.
Вот я знаю, изучал
там. Мне кажется, начиная с Ленина...
А вот 29-й год приняли законодательство о культах, и там все, все. 29-й год.
Ну,
всем стало туго.
Церковь, все-таки большевистская власть, она церковь давила. Можно вспомнить здесь и вот этот вот обновленческий собор, который называется, да, как попытка
разорвать изнутри. Их-то очень поддерживали, обновленцев очень поддерживали.
Ну да, там было достаточно несколько, как сказать, вещей, на которых они играли, которые,
да,
вот,
да,
уже,
да,
заждались.
Да, да, да,
да. В частности, например, использование вот русского языка в богослужении,
да,
понятно,
да, да,
какие-то такие вещи. Вот, но... И из-за этого, кстати, вот такие вещи остаются дискредитированы, мне кажется,
кстати,
в России.
Да.
Вот,
потому что страдают большевиками отчасти.
Обвиняем, да, вот в модернизме, каком-то обновленчестве. Вот, ну, потому что тут надо
более того, когда Кирилл еще был в Смоленской епархии, в его приходах уже была русская эта литургия.
Да.
Он поддерживал. Ну, а стал патриархом, все куда деваться.
Ну, вот, да, и все-таки церковь, конечно, задавливалась, вот, и пытались ее разделить изнутри, но все-таки как-то вот обновленческий раскол, ну, как-то вот церковь его преодолела.
Точнее говоря, сели все вместе на одни нары.
Ну, в итоге, да, как-то это не удалось.
Буквально на одни нары, даже не так фамильно.
Но я-то начинал с другого. Я начинал с того, что вот русский народ, себя осознававший в литературе, да, вот в культуре, как народ-богоносец, да, как народ, ну, с каким-то мессианским призванием, да, он вдруг решился на вот эту авантюру, стал одержим. Стал
виноват народ или это суды Божьи, как вы думаете?
Ну, что,
Бог убирает мир с земли или вот народ сходит с ума сам?
Я думаю, что Бог всегда действует через людей, это первое. Если люди не хотят выполнять волю Божью, то они, ну, выполняют свою или начинают быть одержимы какими-то другими, вот, духами. И это видно, да, потому что, ну, вот с какой ожесточенностью русский народ начал убивать сам себя, предавать и разрушать. Вот откуда это взялось у людей, которые были абсолютно точно крещены в православии, да, в христианстве, у которых вся культура была пронизана. Вот, и когда мы говорили об основах культуры, да, почему вот все-таки русский человек, он, когда можно славянина, да, вот эти славянские племена назвать русским народом, да, ну, после крещения все-таки, вот, после крещения, искупели крещение, вышел русский народ, да, а не кривичи, вятичи, древляне и тому подобные вещи, народы, вот, поэтому, и вот как вот этот народ-богоносец, да, народ, который себя осознавал, ну, как мессианский народ, как выполняющий, ну, вот, волю Божью, вдруг решился предать.
Ну, с одной стороны, богоносец, а с другой стороны, Гилеровский писал про Москву. На один приход, извините, два поличных дома. Вот такую статистику проводил. То есть в Москве, это огромный в то время уже был город, почти миллион населения при нем, на один приход православный было два. Вот, публичный дома. То есть, как бы, богоносец, но вот...
Не, ну, исторические грехи, они существуют, это тоже правда. И я почему и говорю, что как он стал таким, ну, вот, здесь можно говорить...
Можно я немножко вставлю несколько копеек? Дело в том, что вот есть такое понимание, что когда в строение... вставляются неправильные камни, строение будет разрушено. То же самое с идеями, которые несут разрушение. А Ленин принес идеи Маркса, которые реально несли разрушение. Какое?
И которые он реально исказил до невозможности, чтобы вы знали. Что? Читал «Капитал» Маркса, там ничего нет от Ленина. Ленин настолько исказил Маркса, что...
Да, потому что разрушительно оно еще стало еще более разрушительным.
Ну, и сам Маркс не решился приехать, насколько я помню, в Советский Союз.
Он ненавидел. Маркс вообще родился в 19 веке, и он умер далеко до еще рождения.
Более того, это сами идеи. Но
Россию ненавидел, да, это правда. Россию ненавидел.
Суды Бога однозначно идут на то, что несет разрушение. Поэтому это было и то, и то. То есть неправильные действия разрушительные, вот, в связи
Но с я, этой... Я думаю, что есть некоторые основания, на котором стоит народ, на котором он строится, да, что заложено в его, ну,
конечно,
как его корни, как его основания.
Сохранились.
Но они сохранились, да, но их вот требуется как-то восстанавливать и к ним находить, что ли, дорогу, потому что, ну, мы их не видим, не чувствуем, не знаем, да, русский народ разве он чувствует вот необходимость в своей церкви, да, в православии, вот видит ли он в ней то основание, которое ему
Более необходимо. Того, тот восторг, который был в 90-х годах, когда... Я помню, крестился, когда в православии, в Усть-Илимске. Конечно, не было никаких там двух дней, сразу всех бултых-бултых, но
да,
крестили
уже, да.
сотни людей в день. Там прям такие очереди стояли дикие. Сейчас ничего этого нету. Уже давно?
Да. Да, это...
Храм пустые, даже вроде своего, а храм пустые.
Ну, это еще одна... То есть церковь где-то не справилась, можно сказать, да, вот с тем запросом, который был к ней обращен. Вот церковь, к сожалению, я имею в виду русская православная, да, а не церковь Христова.
Это все пустые, и наша пустая, и кроме харизматов. Вот единственное, кто вот битком у них, да.
Да, наверное. И... Ну вот поэтому необходимо говорить о возрождении, да, возрождении народа, возрождении веры, да, вот необходимо вот эту Христову весть, да, вот есть такое письма отца Сергия Савельева, вот, по-моему, его, где он говорит о том, что... Задача церкви, задача христиан, да, вот ту весть, то благовестие, которое они имеют, выражать для современного им человека, да, доступным языком, доносить, уметь доносить, находить нужные формы. Да, и это не предательство, просто у нас часто воспринимается, как если какое-то нарушение каких-то формул, еще что-то, да, и каких-то устоявшихся обрядов, которые, может быть, и корней-то действительно в древности не имеют, а вот продукт каких-то там, ну, того же 20 века, там, вот этих годов, когда, ну, все было, все страдало, да, как и образование священников, и, ну, и в самой церкви приходилось идти на какие-то компромиссы, вот, что Дух Святой ищет себе формы. Вот. Ну, и наша задача находить эти формы для выражения вот этой вести христианской современному человеку, чтобы человек мог ко Христу прийти, мог Бога узнать, да, несмотря на ну, то, что современная культура, она, конечно, атеистическая.
К сожалению, время наше опять же закончилось, но я скажу, что недаром ваш институт назван, или университет, гуманитарным, поскольку вот то, что я сейчас слышу, это такое елей на любого христианского журналиста. Потому что поиск новых форм – это суть христианского телевидения и радио. Ну, и любых сайтов. Потому что мы всегда идем не вслед за средневековыми обрядами, а мы идем вслед за потребностями. Стремимся, по крайней мере.
Ну, вы надо... Ну, написано же «Се творю все новое».
Да, да.
Вот. Но это ни в коем случае не предательство,
да,
основ и
конечно.
Той сути.
Спасибо большое, Андрей, Владимир. Было очень интересно, ново, прям захватывающе. Вы прекрасный собеседник.
Да, да.
Вот. Спасибо огромное. До новых встреч, надеюсь.
До свидания, друзья.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия. Отблеск света во тьме.